Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорят и пишут в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о том, как Маргарита Симоньян полюбила ядерную бомбу, и об осмыслении штурма Белого дома в Москве 30 лет назад. На днях главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в авторской передаче порассуждала о том, что можно было бы взорвать над Сибирью атомную бомбу, чтобы навредить НАТО и заодно вернуться в 93-й год.
Ну и по Вашингтону долбить не придется. Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась и не знала. Я же не разбираюсь в этом всем. Я не военный эксперт. Я, знаете, дура, баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер, радиоэлектроник, говорит мне: а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которой меня сейчас снимают. Вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны. Двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету.
В соцсетях эти слова вызвали бурную реакцию. Виктория Мусвик.
Да они там совсем, что ли, долбанулись? И я что-то не поняла. В 1993 году чудесно же жили или все же лихие 90-е?
Антон Орех.
Чтобы не покупать своим детям новый iPhone, Марго Симоньян предлагает взорвать атомную бомбу. Причем взорвать над Россией. Не шутка. Я думаю, нам надо поскорее скинуться на трубки для этих детей. Все-таки хотелось еще пожить как-то.
Телеграм-канал «Ёшкин Крот».
Отпуст. Все черти на российском телевидении.
Многие уточняют, что последствия взрыва будут совсем иными, и что Симоньян, по-видимому, прогуливала в школе уроки физики. Анатолий Несмеян.
Предложение Маргариты Симоньян устроить маленький энергетический холокост посредством воздушного ядерного взрыва где-то в Сибири прекрасно иллюстрирует весь набор интеллектуальных и моральных качеств как российской знати, так и обслуживающих ее халуев. Электромагнитный импульс, возникающий при подрыве ядерного или термоядерного заряда, вызывает выход из строя вообще любых устройств, работающих на электрической энергии. Поэтому наивные мечтания Симоньян по поводу перехода на линейную связь попросту глупы. Из строя выходит вообще все. Останутся только голуби, ездовые собаки с ямщиками. Управлять огромной страной с помощью голубиной почты? А как сама Симоньян будет доносить до аудитории свой бред? Посредством газет или надписей на заборах? Так типографии тоже работать не будут без света. В общем, уровень понятен.
Но даже если не знать всех подробностей, связанных с физикой ядерных взрывов, очевидно, что одно из главных пропагандисток страны занесло куда-то не туда, рассуждает писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Я вообще не понимаю этого заявления. И главное, в чем такая уж проблема объяснить детям Маргариты Симоньян, почему у других детей есть гаджеты, а у них нет. А ваша мама сделала так, что вы под санкциями, и поэтому у вас нет гаджетов. Она лишила вас и гаджетов, и будущего, и связи с остальным миром. Это ее решение. Ей кажется, что так для вас лучше. Это элементарное объяснение, оно занимает полминуты. А что касается вот последствий взрыва термоядерного заряда в атмосфере, я ничего об этом не знаю. Я, в отличие от Маргариты Симоньян, не так продвинут, и я далеко не уверен, что вся радиоэлектроника так уж будет немедленно выведена из строя. Я уж не говорю о том, что интернет-кабели вообще проложены по дну океана, и им ничего от этого не сделается. Но это бог с ним, потому что я, честно говоря, перестал улавливать логику ее поведения. Если это термоядерный взрыв, допустим, что его последствия будут таковы, который произойдет у нас где-то над Сибирью, по-видимому, с точки зрения Маргариты Симоньян, в Сибири живет пренебрежимо мало народу, их не жалко. Допустим, все это взорвется, и мир вернется в доцифровую эпоху. Ну, 93-й, а может быть, там интернет появился 72-й, может быть, 65-й год, допустим. Я не понимаю, что в этом хорошего, и почему ей это нравится. Неужели ей надоело жить в информационной вселенной, где люди немедленно узнают обо всем? Неужели она разоблачила главную цель этой войны или как они выражаются, спецоперации, и неужели главная цель всей политики России – отбросить человечество в прошлое? Тогда об этом надо сказать открытым текстом, потому что мы все, и в том числе Z-идеологи, и анти-Z-идеологи, все гадают, какие цели преследует Россия в войне. Элементарные – вернуть мир в доинтернетную эпоху. Ну тогда об этом надо заявить с самого начала.
Многие комментаторы отмечают, что подобные высказывания из уст противников режима были бы однозначно классифицированы как экстремистские. Алексей Федяров.
Просто представил, каким дуром кричала бы Симоньян, произнеси ее последний текст про ядерный взрыв над Сибирью, Навальный. Ну и сколько бы срока ему за это довесили. Оправдание терроризма как минимум.
Хасби Будунов.
Борис Кагарлицкий сидит в СИЗО за то, что написал пост с упоминанием подрыва Крымского моста. Маргарита Симоньян, давайте ударим ядерной бомбой по Сибири, чтобы отключить все электронные устройства на планете.
Помощник московского депутата Евгения Ступина Николай Королев обратился в Следственный комитет и в полицию с требованием проверить, не нарушают ли высказывания главы РТ российских законов. Еще одно заявление в СК написал сам Евгений Ступин. Он считает, что в словах Симоньян содержатся публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и применению оружия массового поражения. Не порадовали идеи Симоньян и жителей Сибири. Извинения от нее потребовала депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова. Не очень понятно, почему бомбу предлагается взорвать именно над Сибирью, иронизируют комментаторы. Леонид Лялин.
Языком в зубах, касаясь пломбы, предложила Рита Симоньян. Над Сибирью взрыв устроить бомбы. То-то будет радость у землян. От заботы неустанной власти будет там такой, простите, фон, что Сибирь засветится от счастья, как призов раздали миллион. А какая рыба в речках будет? 3 хвоста и до 5 голов. И с рыбалки возвращаться люди станут, запрягая свой улов. В общем, плюсов много, несомненно. Жахнуть? Ни к чему полутона. Пусть летят ошметки по вселенной. Что Сибирь? Кому она нужна?
Определить, что сподвигло Маргариту Симоньян на такое высказывание, оказалось не так-то просто, пишет оппозиционный политик Львой Соболь.
Самый сложный вопрос человечества. В Симоньян больше глупости, подлости или услужливости? Хотя после этого видео глупость побеждает, походу.
Может быть, это вообще был фейк, предположил Игорь Дмитриев.
Предполагаю, что видео с Маргаритой Симоньян, где она предлагает бахнуть термоядерную бомбу над Сибирью, записано с помощью технологии Deepfake. Она же не может быть с такой идиоткой, чтобы повторять русофобские мемы про бомбить Воронеж, правда? Хотя в самой идее обвалить электронную связь есть рациональное зерно. Тогда мы не будем видеть и слышать всех этих деятелей.
Некоторые комментаторы считают, что Симоньян довел до ручки излишний патриотизм. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Ни одна дивизия НАТО не способна нанести России ущерб, сопоставимый с любовью, которую хотят патриоты РФ одарить своих граждан.
Но слова редактора «РТ» осудили и авторы многих провластных каналов, отмечает журналист Иван Филиппов на канале Александра Плющева.
Нашелся человек, который способен объединить это пространство, который способен объединить прокадыровских авторов с сторонниками Стрелкова, городских сумасшедших с серьезными, значит, якобы политологическими Z-каналами. Вот натурально там возлегли рядом лев и ягненок. Идея того, что, значит, чтобы дети Маргариты Симоньян не сидели больше в смартфонах над Сибирью, нужно взорвать ядерную бомбу, она Z-сообщество объединила. Все в сообщественном поры. Я не шучу. Причем злобнее всего и жестче всего, и, честно говоря, омерзительнее всего про Симоньян пишут про кадыровские каналы. Я не до конца понимаю этого феномена, но это, в общем, с утра, по крайней мере, точно было так. Она объединила всех, и все искренне пишут. Сейчас я попытаюсь деликатно сформулировать слова осуждения. Они пишут слова осуждения и непонимания Маргариты Симоньян.
Вот какие слова написал в адрес главы РТ так называемый военкор Андрей Морозов.
Я ознакомился с полной версией спича про ядерную бомбу над Сибирью и всем советую. Госпожа Симоньян, очевидно, не понимает, что после термоядерного взрыва в небе над Сибирью мощности достаточной, чтобы хоть как-то серьезно повредить мерзопакостному блоку НАТО и его союзникам с помощью электромагнитного импульса, а именно об этом, судя по взбивчивому пересказу какого-то застольного разговора, идет речь, и ее и ее детей, если они в этот момент, конечно, окажутся на территории России, меньше всего будут беспокоить проблемы отсутствия или наличия у них или кого-то еще каких-то гаджетов. Вам, дорогие, жрать будет нечего.
Пропагандисты заигрались в политтехнологии, пишет провластный канал «МИГ России».
А теперь серьезно. Мы сначала подумали, что слова Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью – это часть какого-то камерного светского интервью для своих. Ну, мало ли что ляпнуло, это не ее тематика. Ну и недруги вырезали конкретно этот кусок. Можно поиронизировать, как, например, сделал Пинчук – проявляются контуры следующего этапа СВО. Но не более того. Но нет, ролик размещен у нее на канале, демонстративно, чтобы мы все увидели и пообсуждали. Заигрались мы уже в эти политтехнологии, как бы клапан не сорвало.
Растущий градус воинственности в выступлениях пропагандистов – это следствие бессилия российской власти, пишут комментаторы. Сергей Смирнов.
То есть Маргарита Симоньян признает, что ядерные ракеты не долетят ни до Вашингтона, ни до Лондона, ни до Киева. Матушка, неужели мы это проглотим?
Все красные линии, намеченные российскими властями, давным-давно забыты, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
Откуда вообще это берется, спросите вы? Ну, на самом деле, у России есть большая проблема. Проблема эта заключается вот в чем. Россия как покерный игрок, который активно блефует. Если вы помните, еще в начале этой войны Россия постоянно угрожала всем, чем можно вообще. Ну, говорила, что если будет поставлено что-нибудь там Украине, то мы начнем воевать по-настоящему. Угрожал Путин, угрожал Лавров, бесконечные красные линии, которые тут и там чертились и рисовались после каждого удара по какому-нибудь важному российскому объекту. Кто? Таких было много. Все вопрошали. Ну что, будет ответ какой-нибудь? Неужели, матушка, мы это проглотим? Цитируя выдуманную Маргариту Симоньян. Почему выдуманную? Потому что Маргарита Симоньян этого не писала. Но все уже уверены, что писала, и поэтому этот мем с ней навсегда. В общем, Россия постоянно угрожает красными линиями, но ничего в этом направлении не делает. Большинство из того, что российские власти называли красными линиями, уже произошло, как вы знаете. Атаки беспилотниками и ракетами на объекты российской территории. Они происходят регулярно. Диверсанты устраивают рейды в российский тыл. Ракетные удары по Крыму только в сентябре повредили здание Черноморского флота, уничтожили десантный корабль «Минск» и подлодку «Ростов-на-Дону». Для этих ударов, по данным СМИ, использовались дальнобойные ракеты «Шторм Шэдоу», которые, несмотря на угрозу Москвы, западные страны поставляют Украине. Так что все эти красные линии давно пересечены, и у российских пропагандистов есть большая проблема. Они не могут писать про то, что есть красные линии теперь. Они не могут писать про то, что неужели мы ничем не ответим, потому что за это надают по шапке, что им остается. Им остается сочинять какие-то мани-фантазии и трясти кулаком в воздух и говорить, а вот мы бы могли.
Дмитрий Песков на всякий случай заявил, что слова Маргариты Симоньян не отражают официальной позиции России, и уточнил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. Заодно пресс-секретарь Кремля отметил, что глава РТ не работает в органах власти. Но при этом она работает в государственной компании, напоминает политолог Иван Преображенский.
Симоньян – один из руководителей государственного унитарного предприятия «Россия сегодня», созданного указом президента России и контролируемого правительством России.
В защиту Симоньян выступил Рамзан Кадыров.
Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимают верховные главнокомандующие, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий. В ее контексте, приведенное в качестве примера действия, означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия по сравнению с остальным миром стратегически не проиграет.
Сама Симоньян подала в Следственный комитет заявление на помощника депутата Мосгордумы Ступина за клевету. По ее словам, она не предлагала нанести удар по Сибири и предлагать не могла. «Обвинение в ее адрес порочит ее репутацию и наносит ей ущерб и страдания», — добавила Симоньян. «Непонятно, как еще можно трактовать ее слова», — пишет адвокат Алхас Абгаджава.
Ну что же, Маргарита С. не обманула мои ожидания. Написала у себя в телеге, что подала заявление о клевете на подавшего заявление на нее. Я, говорит, не предлагала и не могла предлагать такой ереси, ядерного удара по России. Один из индикаторов лжи – это когда человек говорит, я этого не делал и не мог делать, хотя, конечно, мог. Ну, тут, как говорится, все ходы записаны. Либо Маргарита Сибирь не считает России, либо термоядерный взрыв для нее просто фейерверк. Она ведь не только про сам возможный взрыв говорила, но и утверждала, что он ничем не опасен, а вот всю цифровую технику выведет из строя, вернет нас в милое ее сердцу 90-е. Далее она говорит, что подобное обвинение в ее адрес чудовищно и наносит ей всякий вред. Ну да, а сибиряки, слышавшие ее рассуждения, наверное, радовались и получали удовольствие.
О ядерной бомбе Маргарита Симоньян упоминает уже второй раз за неделю. 1 октября она заявила, что падение беспилотника неподалеку от ее родового дома в Адлере приближает ядерный ультиматум. Может, именно в этот момент у нее возникла гениальная идея ответного взрыва над Сибирью, от которой она теперь почему-то отказывается. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Тридцать лет назад, в начале октября 1993 года, произошли события, которые сейчас называют штурмом или еще чаще расстрелом Белого дома, то есть здание Дома Советов в Москве. Конфликт между российским парламентом и президентом Ельциным привел к роспуску Верховного Совета, принятию новой Конституции и укреплению президентской власти. Спустя много лет многие комментаторы приходят к выводу, что этот момент стал началом конца короткой истории российской демократии. Александр Десницкий.
30 лет назад, я в этом глубоко убежден, Россия свернула на путь к диктатуре. Я совершенно согласен с теми, кто говорит, что белодомовские сидельцы были намного хуже, что к 3 октября 1993 года власть в Москве окончательно слиняла, и наводить порядок можно было только жесткими мерами. Но ситуация эта сложилась не в один день. И какие уроки вынесла власть из этих событий? Если у тебя есть президентский кабинет и послушная армия, ты можешь решать любые вопросы силой. Ради победы правого дела простительны диктаторские методы. Мир поймет и простит, либеральная общественность поддержит. Оттуда прямая дорога в Чечню и далее вплоть до Украины. Я в этом глубоко убежден и знаю, что многие не согласятся.
Раньше такой точки зрения придерживались в основном бывшие участники обороны Белого дома. Один из них, Илья Константинов, говорит об этом на канале Ильи Варламова.
Именно тогда, вот именно тогда решался вопрос, какой будет Россия. Будет ли она демократической, будет ли она правовой, будет ли она парламентской республикой, будет ли она президентской республикой, будет ли она откровенной диктатурой. Именно тогда этот вопрос и решался.
Эту же позицию сейчас занимает большинство комментаторов из патриотического лагеря, как радикальных, так и умеренных. Екатерина Винокурова.
Если как пост знания мы понимаем, что, как ни странно, вероятно, для России было бы лучше, если бы в 1993 году одержали победу те, кто требовал парламентской республики, как и в 1996 году был бы лучше проигрыш Ельцина. Как минимум, пошли бы развилки в виде превращения Москвы в авторитарное царство Лужкова-Батуриной, в виде уничтожения института выборов в 1996-м. Да, у нас, вероятно, были бы другие проблемы, но не те, что сейчас. Демократия – это не власть демократов и даже не власть хороших людей. А вот актуальный урок, который важен не только для России, это ситуация, в которой власть уходит. Задача оппонента власти – не объявлять ей смертельную вендетту, так как своим анонсом смертельной вендетты она цементирует власть. Такой вот парадокс.
Реформы экономики, которые тогда проводила власть, были слишком непопулярны в народе и потребовали твердой руки, говорит историк Игорь Сажин на канале «Разворот».
Необходимость реформ диктовала то, чтобы конструкция была более вертикальной. И поэтому необходимость демократических реформ требовала более оперативного инструмента. Но при этом почему-то не были продуманы конструкции, которые бы этот оперативный инструмент уравновесили. И вот это вот, пожалуй, было сильнейшим ударом по, значит, будущей демократии. Да, реформы провести с помощью нового инструмента довольно хорошо удалось. И рыночная реформа была доведена до конца, которой активно сопротивлялся Верховный Совет. Но дальше, как оказались правы те, кто говорил, ой-ой-ой, что-то вы такое строите, что в будущем может превратиться в диктатуру. То есть моя оценка о том, что те, кто конструировал, не продумали это до конца, слишком сильно верили в то, что хорошие люди пришли к власти, а хорошим людям не надо создавать концепции уравновешивания, они хорошими останутся навсегда. И вот эта вот вера в хорошие, в том, что хорошие люди пришли и теперь балахи никогда не придут, вот эта вера закончилась, на наших глазах заканчивается тем, что демократия начинает обнуляться очень активно.
Но легко делать выводы задним умом, пишет Мария Майофис.
Сегодня сделать этот выбор гораздо легче, чем в 93-м. В 93-м, помню это хорошо, был огромный страх гражданской войны и реванша. Почему-то считали тогда, что если что-то начнется в Москве, то будет гораздо более страшным и кровавым, чем в любой из союзных республик. Этот страх подавлял многие другие альтернативы, которые требовали для своей реализации не только зоркости и этической чуткости, но и интеллектуальной и социальной смелости. Все эти вооруженные и агрессивные люди со стороны Белого дома выглядели совсем непривлекательно. Думаю, что в конце сентября, начале октября выбор был только между тем, сколько крови прольется. Избежать ее совсем было уже невозможно. Конечно, за кровопролитие нужно непременно нести ответственность, и предложение об отставке с точки зрения сохранения демократического пути сегодня звучит едва ли не единственно возможным удачным выходом. Но понятно, что тогда, в той атмосфере страха, самое же ближайшее окружение Ельцина не дало бы ему сделать такой выбор. И та часть общества, которая его поддержала, тоже не была в восторге. Нужно еще помнить о том, что за предшествующие эпизоды кровопролитий – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс – Горбачев не понес никакой ответственности. Так что прецеденты были не в пользу этого варианта.
«Многие не знают или забыли, насколько кровавыми были те события», – пишет журналист Андрей Лошак.
«Вообще это был не митинг, а вооруженное восстание. Меня чуть не пристрелили снайперы с крыши высотки на Новом Арбате, когда мы с однокурсниками с журфака поперли смотреть на Белый дом. Почему-то все забывают, что на стороне защитников Белого дома была куча вооруженных отморозков».
«В те дни в Москве погибли несколько сотен человек, и все опасались худшего», вспоминает на своем канале журналистка Ксения Ларина.
«Многие из тех людей, которые были свидетелями этих событий, понимали, что в ту пору, в те дни, октябрьские 93-го года, Россия стояла не то что на пороге гражданской войны, а просто на краю пропасти. Вот чуть-чуть и все. Потому что уже были погромы, потому что уже погромщики, черносотенцы громили Останкино, уже требовали к ответу чиновников мэрии, уже избивали людей на улицах, так называемые, ну, их можно так назвать, штурмовики. Все как бы было совсем разогрето. Уже к тому времени Александр Рудской, который был провозглашен вот этим вот мятежниками президентом России, новым президентом России, уже призывал летчиков бомбить Кремль. С другой стороны, призывали идти и на Кремль с вилами, что называется, и с оружием. Громили Останкино. Короче, оружием был напичкан весь Белый дом. Туда подъехало подкрепление, уж не знаю, кто его призвал и каким образом они попали туда, но это не секрет, что там как раз был Белый дом, весь был начинен оружием и так называемыми защитниками этого Белого дома в октябре 93 года. Этими защитниками стали, извините за выражение, наемники и добровольцы, и ополченцы тогдашней горячей точки в России. Это на постсоветском пространстве, скажу я так более точно, это было Приднестровье. Именно оттуда хлынула вот это вот тогдашние Моторолы и Гиви. Они, собственно, и были главными фигурантами и главными комбатантами событий в Приднестровье, людьми с оружием. Кто их тогда направил, за чей еще этот банкет, кто им раздавал оружие? История еще об этом скажет. А что касается октября 93 года, давайте так, мы уже об этом много говорили в наших эфирах с гостями в том числе, я надеюсь, поговорим еще, что, безусловно, это была попытка фашистского переворота. В ту пору их называли красно-коричневыми, потому что и Рудской, и Хасбулатов тогда слились в экстазе с черносотенными организациями, с русским фашизмом, с русскими националистами самого радикального пошиба. И это была настоящая попытка именно фашистского переворота. И вот сейчас то, что произошло за эти 30 лет, этот ползучий фашистский переворот, опять же, под прикрытием и под руководством, и под руководством тайным или явным силовых структур советских, оставшихся в живых, которых в 91-м году не добили. Вот сегодня мы наблюдаем этот ползучий фашистский переворот, реванш тех, кто в 93-м году пытался изменить ход истории вот таким способом.
Лучшим выходом из возможных называют то, что случилось в октябре 93-го, бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев.
Это был образец самого гуманного разрешения двоевластия в российской истории, как не ужасно это писать, при котором погибли в основном случайные наблюдатели и еще более случайные участники. Ну и про выборы 96-го года даже лень писать. Самое интересное – это где и когда произошла эта чудовищная идиотская подмена, при которой сегодняшним либералам стало выгодно и сладко-горько вслед за Дмитрием Медведевым повторять: «Вы же понимаете, что выборы 96-го года?» «Нет, не понимаю. Вот помню все, знаю глубоко участников, имею к ним гигантский счет, но не понимаю». Или вот читаю про выборы Кеннеди, выборы в Италии, выборы в Польше, и не понимаю, откуда у русского либерала такая короткая, такая внеконтекстуальная память унтер-офицерской вдовы.
В общем и целом, очередной виток дискуссии по поводу этих событий не породил никаких новых смыслов, считает журналист Михаил Шевелев.
30 лет событиям октября 1993-го. Все, кто посчитал нужным, высказались по этому поводу. Никто ничего нового не сказал. И слава богу, значит, уехал, наконец, этот поезд. И теперь обсуждение этой темы – дело историков. Наступило время других коллизий, других героев и антигероев. Ни лучше, ни хуже, просто более свежих, потому что поинтереснее будут. А то, как октябрь, так будто в малый театр пришел, с замиранием сердца смотреть «Царь Федор Иоаннович» и гадать, чем дело кончится.
Никаких надежд на хэппи-энд не питает писатель Денис Драгунский.
Вспоминая события 2-4 октября 1993 года, многие, в том числе и любимый мною Андрей Десницкий, пишут: «30 лет назад, я в этом глубоко убежден, Россия свернула на путь к диктатуре. Я глубоко убежден в другом. На этот путь Россия свернула в 1161 году, когда Андрей Боголюбский изгнал передних мужей, то есть больших бояр, некий аналог средневековых пэров, людей, имевших сильный голос в совещаниях, и начал править, опираясь на младшую дружину, то есть на людей, лично ему обязанных, и стал таким образом первым русским самодержцем. С тех пор Россия с этого пути и не сходила, и нет никаких резонов полагать, что когда-нибудь сойдет».
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!